С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Власти Ростова-на-Дону отказали организаторам очередного марша несогласных. Что предпримет Тони Блэр на посту главы так называемого квартета по ближневосточному урегулированию? Помнят ли в Таджикистане русский язык? Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Власти Ростова-на-Дону отказали организаторам марша несогласных в проведении в городе 30 июня этого оппозиционного мероприятия. Отказ был мотивирован тем, что заявка на проведение марша была подана в муниципалитет за несколько дней до акции, в то время как законодательство требует, чтобы это было сделано за несколько недель. Организаторы марша уверены, что причина отказа в том, что 30 июня в Ростов-на-Дону должен приехать Владимир Путин на заседание Госсовета. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Несогласные собирались пройти по главной улице областного центра до площади имени Карла Маркса. Но сразу после подачи заявки на проведение марша несогласных в Ростове-на-Дону начались задержания активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», рассказывает наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
19 июня Павел Нагибин и Григорий Елизаров отнесли заявку в администрацию Ростова на проведение в городе марша несогласных. Уже на следующий день в офис фирмы, которой руководит лидер регионального отделения Объединенного гражданского фронта Борис Батый, пришли 7 сотрудников отдела К, криминальной милиции Главного управления внутренних дел по Ростовской области и изъяли все имеющиеся в наличии системные блоки компьютеров, якобы для проверки оперативной информации об использовании нелицензионного программного обеспечения. А на следующий день начались массовые задержания активистов коалиции «Другая Россия». Все они вдруг стали, согласно протоколам, одновременно выражаться грубой нецензурной бранью, не реагировать на замечания, чем нарушали общественный порядок. Сейчас их содержат в спецприемниках для административно задержанных в разных городах – Ростове, Таганроге и Аксае. Вот что об этом рассказал Борис Батый.
Режим содержания достаточно жесткий. Это камера с двухъярусными нарами. Их даже не выводят на прогулки. Объявили безвыводными. Ни на прогулки, ни на работы. Плюс освободили дополнительные камеры для, в кавычках, скажем так, политических. Потому что обычно все хулиганы, матершинники, дебоширы Ростова помещаются в одну первую камеру. Остальные гастарбайтеры и незаконные иммигранты. То есть сидят и ждут депортации. А здесь освободили, то ли уплотнили, то ли вывезли, я не знаю. То есть сейчас минимум 3 камеры. Более того, некоторые, в частности, Павел Нагибин, он ростовчанин, был осужден Первомайским мировым судом, но почему-то его отвезли в Аксай. Вот спецприемник для административно задержанных.
Вначале администрация Ростова-на-Дону никак не отреагировала на поданную заявку о проведении марша. Несогласие, ни предложение другого места или маршрута, или даже формата. Она просто промолчала, сделав вид, что ничего не было, да и быть не могло. Лишь после неоднократных обращений журналистов с просьбой прокомментировать происходящее, городскими властями было заявлено, что при подаче заявки не были соблюдены нормы регионального закона о проведении массовых мероприятий.
К нам обратилось достаточно значительное, я считаю, число журналистов, даже был приятно удивлен этим, то есть я боялся, что вообще все это просто постараются замолчать. Вот. Нет, вроде не получается замолчать, скандал разгорается, уже действительно это скандалище, то есть когда людей за 2 дня взяли, надуманным предлогом посадили. Такое впечатление, что у местной власти желание любой ценой, так сказать, предотвратить какие-либо оппозиционные выступления, причем, опять же, это, как я говорю, мирные, то есть никто там ничего делать не собирался, такого выходящего за рамки закона. Для этого была сделана заявка, были проведены некоторые подготовительные операции, а власть решила нейтрализовать это дело в максимально жесткой форме. То есть такого нигде в городах, где планировался марш несогласных, не происходило. Я считаю, что вот власть показала свое истинное лицо, и наша задача, кроме прочего, привлечь внимание народа, чтобы они поняли, кто нами управляет. Я на себе полностью сейчас ощутил последние дни, что никакой у нас демократии нет. У нас есть жесткое полицейское государство, которое старается любыми способами расправиться с неугодными ему.
Руководитель региональной организации Объединенного гражданского фронта Борис Батый обратился к полпреду президента в ЮФО Дмитрию Козаку с письмом, в котором попросил его, как представителя гаранта Конституции, разобраться, кто давал приказы на незаконное задержание активистов «Другой России». Из полпредства какого-либо ответа пока нет. Возможно, он последует тогда, когда из Ростова после заседания Госсовета уедет Владимир Путин.
рассказывал наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев. 11 июня в центре Москвы лидеры оппозиционной коалиции «Другая Россия» на митинге в поддержку марша несогласных назвали эту форму оппозиционного протеста эффективной и объявили перерыв в проведении акции до осени. Инициатива проведения марша Ростове-на-Дону шла от местных активистов коалиции, заявил один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов.
Это не марш несогласных, это митинг в поддержку марша несогласных. То есть нужно делать определенную разницу, поскольку марши несогласных – это большие мероприятия, подготавливаемые мы достаточно долгое время, обычно не менее месяца. А вот такие мероприятия, они скорее это митинги в поддержку марша. И они обычно получаются менее многочисленными, менее. И это инициатива обычно местных сторонников «Другой России».
В июле должна состояться конференция коалиции «Другая Россия», на которой, по всей видимости, будут проанализированы проведенные в различных городах России марши несогласных. Эдуард Лимонов убежден, что после летнего затишья уже в начале осени марши вновь пройдут в российских городах.
Я думаю, что формула марши несогласных очень удачная, и мы будем продолжать это делать. В арсенале тактических средств «Другой России» будут появляться и другие акции различные. В сентябре увидите.
Не исключено, что участники июльской конференции поднимут вопрос о тактике «Другой России» президентской предвыборной кампании. Из политиков правого толка о своем намерении баллотироваться на пост президента России уже заявил Григорий Явлинский. Ранее свои услуги оппозиционным силам предложил Виктор Геращенко. О едином оппозиционном кандидате, по мнению экспертов, уже говорить не приходится. Более того, оппозиционеры стали публично критиковать друг друга. Григорий Явлинский неоднократно заявлял, что «Яблоко» не будет участвовать в совместных акциях с «Другой Россией». Но критика Явлинского, лидера «Другой России», судя по словам Эдуарда Лимонова, не смущает.
Я не считаю это критикой. Я считаю, что это злопыхательство, ревность уходящего политика новым формам политического противостояния. Да что добился, где результаты Явлинского за 14 лет существования его партии, 10 лет сидения в Государственной Думе, они равны нулю. А мы хотя бы добились маршами несогласных уже соблюдения Конституции, статьи 31, что граждане могут мирно собираться, высказывать свои политические верования на улицах городов. И мы это добились. После избиений 14-15 апреля последовали относительно спокойные и мирные марши 9 и 11 июня.
Говорил один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Тема оппозиционных партий и движений в России, их силы и слабости, станет одной из главных в сегодняшнем вечернем выпуске, итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарин. А сейчас в эфире программа «Время свободы», в Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольской», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных в городе. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. В Нальчике в ходе спецоперации убиты два боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности ко взрывам домов в Москве и Волгодонске. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Час назад Тони Блэр подал королеве Елизавете II официально прошение об отставке. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Хочу отметить, что в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – фактор Ирака в президентской гонке в США, а также проекты транспортировки нефти и газа в Европу, как один из главных геополитических факторов 21 века. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вместе со мной в студии вновь мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте. Вопрос задам такой же, как и два часа назад, когда мы с вами обсуждали европейские газеты. Есть ли темы интересные или материалы, связанные так или иначе с Россией?
Мы уже здоровались, темы такие есть. Wall Street Journal публикует сегодня статью Александра Гольдфарба и Марины Литвиненко, авторов книги об отравлении Александра Литвиненко. Статья называется «Я обвиняю». Отравление Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре прошлого года продемонстрировало, что за фасадом доброжелательной новой России по-прежнему скрывается старый монстр Советской империи зла. В свои предсмертные минуты Саша сказал, что за его убийством стоит Владимир Путин. Но на следующей неделе президент Буш будет принимать Путина и его чету в своем семейном поместье в штате Мэн в попытке восстановить нанесенные взаимоотношениям ущерб. Оставленный убийцами радиоактивный след показал, что наиболее вероятным исполнителем преступления является Андрей Луговой. Великобритания предъявила ему обвинение и передала дело в суд, а также потребовала экстрадиции Лугового. Однако Путин отказался выдать Лугового британским властям и назвал просьбу об этом глупостью. Его вызывающее поведение вполне понятно. У Лугового не было ни мотива, ни доступа к полонию. Если этот человек заговорит, он может назвать именно тех, кто послал его на такое смертельное задание. Кто-то говорит, что убийство Саши могло стать делом рук злых сил самой ФСБ, которые действовали без официальных санкций. Но оперативники ФСБ не имеют доступа к полонию, это недолговечный изотоп, и производится он российским атомным министерством. Для передачи полония ФСБ потребовалось бы разрешение вышестоящих органов на уровне кремлевской администрации. Когда Буш будет угощать Путина семейным обедом, он наверняка проигнорирует подобные соображения. Однако на этот раз убийство неопровержимое. Президент не может признать даже ничтожно малое подобие возможности, что слова Саши могли быть правдой. Учитывая ту постоянную поддержку, которую оказывает Путину американский президент, маловероятно, что убийцы Саши в ближайшем будущем предстанут перед судом. Мы можем только надеяться, что следующая администрация будет менее наивна и увидит ту опасность, которая исходит от режима, использующего радиоактивное химическое оружие в центре столицы западного государства.
Какая газета, простите?
Wall Street Journal.
У нас с вами еще довольно много времени, Андрей, давайте продолжим, пожалуйста.
Тот же Wall Street Journal пишет сегодня о серьезном успехе российской авиационной промышленности. Компания-производитель боевых самолетов «Сухой» одержала важную победу на авиационной выставке в Париже, обретя первых покупателей на свой новый гражданский авиалайнер «Суперджет-100», который станет первым самолетом, созданным в России после распада СССР. Однако этот проект создания сверхзвукового реактивного самолета стоимостью $800 миллионов не просто коммерческая сделка с долей риска. Это также важный экзамен на прочность для новой промышленной политики Кремля, в рамках которой в попытке возрождения тяжелой индустрии сведены воедино государственная собственность, иностранные технологии и деньги инвесторов. Успех этой политики крайне важен для Кремля, который прилагает усилия по диверсификации экономики страны, чтобы снизить ее зависимость от нефти и газа. Производство «Лайни» итальянская компания «Italy Airlines» закупит 10 самолетов «Сухого» на общую сумму $283 миллиона. Производство лайнеров должно начаться в будущем году. ОАК планирует в течение 20 лет продать не менее 1200 машин «Суперджет». В корпорации ОАК работает около 100 тысяч человек. Многие считают ее председателя, первого заместителя премьер-министра Сергея Иванова, основным претендентом на замену Путину в ходе выборов следующего года. Как сказал на прошлой неделе Иванов, он хочет, чтобы Россия к 2025 году вышла на третье место в мире на рынке гражданской и транспортной авиации. Однако пока кремлевский энтузиазм в деле формирования промышленных гигантов не соответствует практике создания победителя рынка. Известный российский промышленник Владимир Потанин на прошлой неделе удивил участников конференции по инвестициям, когда пожаловался, что государственное вмешательство в промышленность страны подрывает ее эффективность.
Спасибо, Андрей. С некоторыми материалами сегодняшних американских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы». Энтони Блэр, теперь уже бывший премьер-министр Великобритании, час назад подавший прошение об отставке королеве Елизавете II, станет специальным посланником так называемого «квартета по ближневосточному урегулированию». С его кандидатурой сегодня согласился глава МИДа России Сергей Лавров, приехавший с визитом в палестинскую автономию и в Израиль. Очевидно, что в новой должности Блэру придется балансировать между крайне противоречивыми позициями Запада и Москвы в отношении мирного процесса, а также между Израилем и различными политическими силами в самой Палестине. Блэр уже сказал, что единственная, по его мнению, формула стабилизации обстановки в регионе, с которой соглашается весь мир, принцип «два государства для двух народов». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после встречи с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом в Рамаллахе, что кандидатура специального посланника четверки по ближневосточному урегулированию уже утверждена. По словам Лаврова, мандат нового представителя, утвержденный квартетом, основан на необходимости удовлетворения реальных нужд палестинцев и его работы под контролем квартета. Напомню, что кроме России в четверку входят также США, Евросоюз и ООН. Позиция Вашингтона в отношении палестинской проблемы сильно отличается от российской. Соединенные Штаты осудили захват власти со стороны радикальной группировки «Хамас» в секторе Газа и поддерживают Израиль в его стремлении вести переговоры исключительно с лидером партии «Фатх» Махмудом Аббасом. Глава автономии после событий в Газе, откуда были изгнаны силы, лояльные его партии «Фатх», распустил правительство национального единства, в котором доминировал «Хамас», и создал на западном берегу Иордана новое переходное правительство. Ранее в Иерусалиме Сергей Лавров намекнул на то, что Израиль, поддерживая исключительно Махмуда Аббаса, фактически стремится к расколу среди палестинцев, преследуя свои политические цели. Нам не кажется, что политика «разделяй и властвуй» отвечает духу сегодняшнего дня. Эта политика отошла в прошлое. Нас очень тревожат события внутри палестинской администрации. Россия, в отличие от США, не считает Хамас террористической организацией. Настаивает на том, что правительство с участием как Фатха, так и Хамаса гораздо больше соответствует интересам палестинского народа, чем правительство без Хамас. Такая позиция прямо противоречит видению мирного процесса как в Вашингтоне, так и в Иерусалиме. Мне кажется, что двойную стратегию, которой мы придерживаемся в отношении палестинской администрации, подвергая сильному давлению экстремистов и Хамас, в то же время продолжая работать с новым правительством и умеренными политиками, теперь гораздо легче притворять в жизнь, нежели в то время, когда у власти было правительство национального единства, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Израиль категорически отказывается вести переговоры с Хамас, требуя от исламского движения прежде признания знать право государства Израиль на существование и отвергнуть террор. За прошедшие полтора года со дня победы Хамас на парламентских выборах все попытки мирового сообщества убедить его в необходимости принять эти условия не увенчались успехом. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире программа «Время свободы». Статистика говорит о том, что во время отпусков и дачного сезона резко растет число краж в квартирах, которые остаются без хозяев. В России их ежедневно регистрируется около 400. Причем МВД обвиняет в этом самих хозяев квартир, которые, по мнению милиционеров, слишком беспечны, рассеяны и неосторожны. Этой проблеме был посвящен круглый стол, прошедший в Петербурге, в пресс-центре информационного агентства «Росбалт», на котором побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
25% горожан летом надолго уезжают из дома на пригородные дачи или курорты, и число квартирных краж ощутимо возрастает. Причем они считаются самыми распространенными и самыми нераскрываемыми преступлениями в Петербурге. Именно поэтому для решения проблемы квартирных краж государственным структурам приходится объединять свои усилия с частными. Например, вневедомственная охрана при ГУВД уже официально объявила о сотрудничестве с разработчиками профессиональных охранных систем из нескольких частных компаний. И за 3 года совместной работы только с одним из них было найдено более 500 автомобилей на сумму около 30 миллионов долларов и предотвращено 48 разбойных нападений. Но все участники разговора подчеркивали, что залог безопасности имущества – инициатива самих граждан, и главная задача – убедить собственников квартир поставить свое жилье на охрану. При этом интересно, что, советуя отдавать предпочтение отечественным охранным системам, специалисты объясняют это уровнем подготовки российских преступников, который значительно превышает способности их европейских коллег. Так что многие западные охранные системы в России оказываются ненадежными. Но даже самых совершенных охранных систем все равно недостаточно, считает руководитель отдела стационарных объектов «Цезарь-Сателлит Северо-Запад» Сергей Потапов.
Любая система охраны, она несамодостаточна. Хорошая охрана, она должна быть трехуровневой. уровне, о механических средствах защиты, технических средствах защиты и страхования. Мы считаем, что это три пункта, на которых должна базироваться любая надежная система защиты, потому что если, к примеру, стоит деревянная дверь, то это упрощает задачу злоумышленника, это провоцирует злоумышленника. Если мы возьмем только технические средства защиты, никакое реагирование просто не сможет обеспечить нужный уровень безопасности.
О квартирных кражах говорит заместитель начальника управления вневедомственной охраны при ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Соболев.
Охраняется 188 800 квартир на сегодняшний момент. За последние три года ни одной квартирной кражи из-под вневедомственной охраны не зарегистрировано.
А вообще-то в городе и области каждые сутки регистрируется более двух десятков квартирных краж.
Количество квартирных краж возрастает. Я думаю, процентов на 10-15 ежегодно. Собственник должен сам все-таки позаботиться о сохранности своего жилища. Для этого нужно сделать техническую укрепленность, то есть двери, замки, запоры, решетки. Второе, если у него есть желание, оснащенное средствами охраны и сигнализации.
Поле деятельности между государственными и частными охранными структурами разделяется довольно просто, говорит Михаил Соболев.
Свою нишку, я считаю, они должны занимать, и есть объекты, которые только они, например, мы никогда не поставим своего сотрудника в казино, да? Но не будет милиционер стоять в казино. Пожалуйста, пусть что постоят, но я представляю департамент государственной защиты имущества, и то, что нам государство делегировало охранять, те объекты мы охраняем. То есть объекты социальной значимости, инфраструктуры города, безопасности, водоканал, там, например, это мы охраняем. Мы работаем в соответствии с законом о милиции. Если при прибытии на объект по сигналу тревоги сотрудники милиции видят правонарушение, или явное проникновение, они не только преследуют, они принимают меры задержания, вплоть до применения оружия.
Ничего особенно оригинального грабители, как правило, не выдумывают.
Процентов 80 это идет через двери. Все как было, так осталось. Либо подбором ключей, либо вышибанием дверей. Процентов 15 через окна, особенно эти первые, вторые и последние этажи, не страдают. И процентов 5 я бы оставил вот на, скажем так, необычные способы проникновения через чердаки, подвалы, смежные помещения, проломом стены и все.
Кроме незакрытых окон и слабо укрепленных дверей, провоцирующим моментом также является рассеянность хозяев.
Очень часто приезжаешь на кражу, оборудована дверь тремя замками, но закрыл я только один. Я торопился, убежал, да, значит, все вот это отслеживается, ведь видно все. Как правило, если серьезная квартирная кража совершается, то она идет подготовленная.
В прошлом году охранными сигнализациями были оснащены чердаки и подвалы Невского проспекта. В этом году планируется установить охранные системы на чердаки и в подвалы Петроградской стороны. Кроме квартирных краж, в Петербурге остро стоит проблема вандализма. По этой причине пришлось закрыть сквер у Казанского собора и спрятать в ящике скульптуры летнего сада. Но специалисты говорят, что есть и иное решение проблемы. Установка охранной сигнализации позволит к 2008 году вернуть летнему саду прежний облик. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – День музыки на улицах Парижа, новая книга о Саре Бернар, программа Карловарского кинофестиваля, спектакль в берлинской тюрьме «Тегель», фестиваль туристических фильмов в городе Плоцк в Польше, а также открытие мемориальной доски писателю Ромену Гарри в Вильнюсе. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Воркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски двух горняков. Трое пострадавших остаются в больнице. Состояние одного из них тяжелое. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных в городе. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Городская дума большинством голосов утвердила его на этом посту. В центре Москвы прошли акции противников и сторонников Лужкова. В Нальчике во время спецоперации убиты два боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности ко взрывам домов в Москве и Волгодонске. Гордон Браун сменил сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил об уходе в мае после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх». Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи на переговорах в Тегеране с президентом Ирака Джалялем Талабани выразил поддержку властям Ирака и вновь осудил политику Соединенных Штатов. Северная Корея разрешила экспертам МАГАТЭ посетить ядерный реактор в городе Йонбон. Европейская комиссия подвергла критике Болгарию и Румынию за недостаточно решительные реформы. Эти страны не принимают достаточных мер по борьбе с коррупцией и реформированию правовой системы. В Египте идентифицирована мумия древней правительницы Хатшепсут. Она принадлежала к 18-й династии, правившей Древним Египтом в 15 веке до нашей эры. Хатшепсут была одной из очень немногих женщин-правительниц в истории этой цивилизации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 27 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 июня 2002 года. Саммит стран Большой Восьмерки в канадском городе Кананаскисе. Россия стала полноправным членом Большой Восьмерки. Как на это реагируют европейские политики? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Евгений Бавкун.
Решение канадского форума о принятии России в элитарный клуб ведущих мировых держав для многих немцев прозвучало неожиданно. В Берлине подчеркивают, что именно канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, поддержанный французским президентом Жаком Шираком, энергичнее всего добивался полного равноправия для России в структурах бывшей семерки. Членство России в этом международном союзе сулит западным странам больше преимуществ, нежели риска, убеждены германские политики. Теперь отпадет необходимость в проведении сепаратных встреч. Ведь до сих пор лидеры промышленно развитых государств и их министры накануне форума обычно уединялись, чтобы посовещаться в узком кругу, прежде чем к ним присоединялся посланец России. Германия поощряет сближение России с Западом, прежде всего в своих собственных интересах. Ей хочется играть более активную роль в проведении внутренних российских реформ в качестве главного консультанта и помощника. Тем более, что от реформ должны выиграть германские промышленники. Следующий важный фактор – безопасность. Страны «семерки» выделяют Москве на 10 лет 20 миллиардов евро на уничтожение ее устаревших ядерных арсеналов. Половину суммы обеспечивают Соединенные Штаты. Остальное доплачивают другие члены клуба семи, и большую долю берет на себя Германия.
Из Парижа Семен Мирский.
Диапазон реакции во Франции довольно широк. От безусловного одобрения до нескрываемого скепсиса. Хочу повторить отклик, который дал нашей радиостанции в среду президент Международной организации «Репортеры без границ» Робер Менар, после того, как военная коллегия Верховного суда России оставила в силе приговор, вынесенный журналисту Григорию Пасько. Необходимо усилие, чтобы представить себе, как Владимир Путин будет с торжественной миной участвовать во встрече «Большой восьмерки», а демократические страны притворятся, что и Россия, мол, отныне страна,
комментарий Андрея Пиантковского.
Лидерам семи индустриально развитых стран мира придется притворяться не только, что Россия страна демократическая, но главным образом придется притворяться, что Россия страна богатая. Есть две новости, касающиеся России сегодня. Она признана окончательно и бесповоротно членом Большой Восьмерки, и она получила материальную помощь 20 миллиардов долларов. Такое величие с протянутой рукой.
Европейские политики о членстве России в Большой Восьмерке. Радио «Свобода», 27 июня 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Конгресс США выпустил специальную резолюцию, воздав должное труду группы американских искусствоведов и историков, которые, начиная с 1944 года, занимались поиском и спасением произведений искусства, похищенных гитлеровцами. Группу, куда входили 350 человек, называли «охотниками за шедеврами». Из этой группы в живых сейчас осталось 12 человек. Автор книги «Спасая да Винчи» Роберт Итсдол оценивает их усилия так. За 6-7 лет в страны Европы были возвращены 5 миллионов похищенных произведений, среди которых были книги, картины, витражи, церковные колокола. Стоимость произведений искусства, спасенных работниками Американской комиссии по охране памятников, оценивается более чем в $1 триллион. Проект строительства новой сцены Мариинского театра, отклоненный в декабре 2006 года, получил одобрение глав госэкспертизы. Строительство Мариинки-2 обойдется федеральному бюджету в 9,5 миллиарда рублей, что в полтора раза дороже проекта, представленного французским архитектором Домиником Перро. В начале этого года Перро был отстранен от руководства проектом. Доработку взяли на себя российские специалисты из петербургского ЗАО «Геореконструкция Фундамент Проект» во главе с Алексеем Шашкиным, бывшим представителем Перо в России. Одним из существенных отклонений от проекта Перо станет незастекленная галерея на уровне земли вместо предполагавшихся витражей. Новое здание Мариинского театра должно занять территорию в 39 тысяч квадратных метров на площадях, прилегающих к театру со стороны Крюкова канала. Новое и старое здание Мариинки, согласно проекту, будут связаны между собой двумя мостами – техническим для перемещения декораций и пешеходным для публики. Строительство должны завершить в 2009 году, а в начале 2010 года провести отделочные работы. В своем доме под Нью-Йорком скончался карикатурист Джон Бернард Хандельсман. Ему было 85 лет. На протяжении почти полувека Хандельсман напечатал 950 своих работ в журнале «Нью-Йоркер» и 5 раз был автором его обложки. Карикатуры художника появлялись также на страницах «Плейбоя» и британского юмористического журнала «Панч». Главный редактор «Нью-Йоркера» Дэвид Ремник сказал, что в своих лучших рисунках Хандельсман сочетал политическую едкость и человеческую мудрость.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Самаре сейчас проходит кинофестиваль о правах человека «Сталкер». Спонсором правозащитного кинофорума выступило московское представительство знаменитого фонда «МакАртуров». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Фестиваль «Сталкер» проходит в Самарском доме актера. Кинофорум, по словам его организаторов, должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной России. В программе фестиваля цикл творческих вечеров «Кино и права человека» с участием режиссеров игровых и документальных фильмов. Зрители увидят фильмы-призеры кинофестиваля «Сталкер» последних лет. Режиссер Андрей Смирнов уже представил самарским зрителям свой новый проект «Свобода по-русски», герои которого размышляют о будущем демократии в России. В дни фестиваля пройдут творческие встречи с актером Николаем Ивановым и кинорежиссером Мариной Разбежкиной. Многие фильмы, которые участвуют в Самарском фестивале, не имеют возможности принимать участие в российских кинофорумах, потому что имеют серьезную социальную направленность, которая не приветствуется на большинстве кинофестивалей. Самарский фестиваль – это настоящая киношкола по защите прав человека, говорит правозащитник Людмила Кузьмина.
Самое яркое по накоплению опыта акции – неформалы, представители всевозможных течений с целью как бы помощи гражданскому обществу. Сейчас все говорят, там гражданское общество нужно развивать. И пальцем пальцем что государственные структуры не делают в то время, как это их обязанность. Это вот побуждает размышлять, что у них в голове. Меня это заставляет размышлять. Для меня яркая акция, потому что это новое и для Самары, и для меня. Происходила вот эта вот закалка, так называемая, действительно как бы волнительно.
Большинство зрителей Самарского кинофестиваля «Сталкер» – молодые люди, интересующиеся российским кино и политикой. На киносеансах можно увидеть много студентов, в основном будущих правоведов, политологов и историков, говорит Кирилл Семенов.
Правозащитные организации всегда выполняли свою очень важную роль, а в современной России особенно, потому что сейчас правам человека много чего грозит. Безусловно, не очень нужны.
Продолжает Ольга Антипова.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать. То есть это должно быть все в комплексе. Это и школа, и семья в первую очередь. Объяснить, показать тот мир, в котором они живут.
На все кинопоказы и творческие встречи с режиссерами и актерами во время кинофестиваля «Сталкер» вход свободный. Начало киносеансов в 7 часов вечера. Завершится кинофестиваль фильмов на правозащитную тематику «Сталкер» в Самаре 29 июня. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Региональный совет Московского отделения партии «Яблоко» рекомендовал фракции «Яблоко» в Московской городской думе при голосовании по кандидатуре мэра Москвы поддержать Юрия Лужкова, или, как сказано в партийном пресс-релизе, выдать Лужкову кредит доверия. Это решение в своей реплике на сайте Global.ru анализирует политолог Олег Кашин. Но прежде напомним, как аргументирует позицию «Яблока» один из лидеров партии Сергей Митрохин.
Большинство сторонников «Яблока» в Москве поддерживают мэра Москвы. Это единственный кандидат, который сегодня мог бы выиграть выборы в Москве, хотя они уже и не проводятся. Кроме того, несмотря на всю ту критику, с которой выступало «Яблоко» по отношению к деятельности Юрия Лужкова, все-таки факт остается фактом. Москва при Лужкове достигла больших достижений в целом ряда областей, особенно в социальной сфере. Ну а что касается нашей критики, то в последнее время мэр сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют о том, что он ее воспринимает. «Яблоко» решило выдать ему кредит доверия для того, чтобы ему помочь справиться с собственной бюрократией.
А вот как оценивает действия «Яблока» Олег Кашин.
Аргументы руководства «Яблока» в пользу голосования за Лужкова вполне смехотворные. И в самом деле, если существует самая наглядная иллюстрация выражению «потерять лицо», то это она и есть. Много лет воевавшая с мэром московское «Яблоко» вдруг решила проголосовать за Лужкова. Причем речь даже не идет о том, что, голосуя за, яблочники оказывают Лужкову неоценимую услугу, которая на завтра обернется для них какими-нибудь бонусами. Но «Яблоко» даже в этой ситуации не может позволить себе проголосовать так, как хочет.
Подобную коллизию еще 5 лет назад было трудно себе представить, подчеркивает Олег Кашин в своей реплике на сайте Global.rus.
Партия, конечно, многое растеряла еще в 90-е, но к нынешнему кредиту доверия она пришла через президентскую кампанию 2000 года с ее знаменитыми геями Заявлинского, через думские выборы 2003 года, когда «Яблоко» не пустили в парламент, через последние выборы Мосгордумы, когда при поддержке Кремля с «Яблоком» боролась нынешняя гражданская сила под лозунгом «Не голосуй за «Яблоко», оно гнилое».
Ситуация, связанная с переутверждением Лужкова на посту столичного мэра, очередное свидетельство того, что в России нет нормальной политической системы, и не «Яблоко» в этом виновато, полагает Олег Кашин. А Сергей Митрохин не считает поддержку Лужкова «Яблоком» вынужденной и уверен, что его партия в состоянии все-таки влиять на политическую ситуацию, по крайней мере, в столице.
Оппозиция же существует не для того, чтобы все время говорить «нет» по всем вопросам. Мы рассматриваем себя как деятельную, конструктивную оппозицию, которая стремится в первую очередь решать проблемы. Да, мы жестко критикуем и самого мэра, и правительство Москвы за определенные действия и за определенную политику. Но мы намерены также и влиять на эту политику, на ее изменения. Поэтому в данном случае наше голосование нисколько не противоречит нашей оппозиционности. Если мы были намерены прогибаться перед Кремлем, то мы бы не заявили на последнем федеральном совете о том, что мы находимся в оппозиции к Владимиру Путину и выступаем за смену политического режима в России.
Полемика вокруг поддержки партии «Яблоко» кандидатуры Юрия Лужкова на пост мэра Москвы. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Еще раз напомню, что переизбрание в 5-й раз уже Юрия Лужкова на пост мэра Москвы станет одной из главных тем сегодняшнего вечернего выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы», который будет в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркуте на шахте «Комсомольская», где в понедельник произошла авария, продолжаются поиски 2 горняков. 3 пострадавших остаются в больнице. Прокуратура Петербурга под давлением общественности возбудила уголовное дело об избиении одной из участниц апрельского марша несогласных. В Нальчике во время спецоперации убиты 2 боевика. Один из них – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в причастности ко взрывам домов в Москве и в Волгодонске. Гордон Браун сменил сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Не менее 10 палестинцев погибли и 45 ранены сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал приказ разоружиться всем вооруженным формированиям, включая связанные с его собственным движением «Фатх».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России одобрила во втором чтении законопроект о введении ряда налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. Изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают в частности освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Сегодня у нас деньги и идеи разъединены. Нет единого целого. По одну сторону так называемые безденежные идеи, то есть идеи, которые не подкреплены финансовыми ресурсами, а с другой стороны безидейные деньги. В смысле отсутствия идей по превращению этих денег во что-то материальное и рыночное. Создание инновационной среды как раз и способствует воссоединению этих двух понятий.
43% российских граждан по-прежнему считают коррупцию главным препятствием на пути экономического роста. Однако за два года их количество сократилось с 50%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в июне аналитическим центром Юрия Левады. Из 1600 участников опроса, которым было предложено выбрать не более трех вариантов ответа, среди других преград для развития национальной экономики 29% опрошенных назвали сопротивление чиновников, 28% неисполнение законов, 25% слабость власти, а 18% отсутствие продуманной программы проведения реформ. В целом с такими оценками согласен и вице-премьер Сергей Нарышкин.
Начало практической деятельности зарубежных компаний на российском рынке разбивают многие негативные мифы о России. Действующие инвесторы оценивают ситуацию существенно более позитивно. К числу основных препятствий инвестициям они относят бюрократию и коррупцию.
Российский «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик страны, принял решение отказаться от дальнейшего участия в конкурсе на покупку крупного пакета акций итальянской национальной компании «АО Италия», убыточной в течение многих лет. Государству принадлежат сегодня почти 50% ее акций. Правительство намерено продать частным инвесторам не менее 39,9% акций компании. Заявку на приобретение этого актива «Аэрофлот» подал в начале апреля совместно с итальянским банком «Уникредит». Помимо них о своем участии в конкурсе заявили также две американские инвестиционные компании в альянсе с итальянским банком «Медиабанка», а также частная итальянская авиакомпания «Air On» в альянсе с итальянским банком «Интеза Сан Паоло». Правительство Италии ранее планировало завершить продажу акций «АО Италия» до конца июня. Их новый собственник должен выполнить ряд обязательных условий. Среди них, в частности, сохранение названия компании на срок не менее 8 лет. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, получил разрешение регулирующих органов Канады на покупку канадской компании «Лайонор», которая занимается добычей, в частности, никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. Это последнее из всех необходимых разрешений регулирующих органов, требующихся для совершения сделки, объем которой может составить 6,3 миллиарда долларов. Ранее на покупку «Лайонор» претендовала также британо-швейцарская горнодобывающая компания «Экстрата». Однако предложение «Норильского никеля» оказалось для канадской компании более привлекательным. Финская компания «Nokian Tyres», один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, начинает строительство второй очереди своего завода в России, планируя к 2010 году увеличить мощности производства в 2,5 раза до 10 миллионов покрышек в год. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод «Nokian Tyres», открытый в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, производит летние и зимние шины под брендом «Nokian». Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству принять ряд решений, стимулирующих нефтяные компании страны к увеличению производства качественных нефтепродуктов. Как заявил заместитель председателя комитета по энергетической политике РСПП Андрей Лоцманов, в их числе снижение акцизов на высокооктановый бензин и отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для его производства.
Снизить или отменить пошлины на импортное оборудование, необходимое для этой модернизации заводов, ну и пересмотреть ставки акцизных налогов с тем, чтобы стимулировать нефтеперегонные заводы к производству более качественного топлива.
В Иране с сегодняшнего дня введены ограничения на продажу бензина частным лицам. Сообщается, что теперь они могут заправлять не более 100 литров топлива в месяц. Эти меры продиктованы опасениями в связи с возможностью введения новых экономических санкций против страны. Иран является одним из крупнейших в мире поставщиков нефти на международные рынки и вторым по величине в ОПЕК. Однако он не располагает достаточными мощностями по ее переработке для собственных нужд, обеспечивая лишь 40% потребностей. Остальное топливо Иран вынужден импортировать. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек, на завтра 25.85. Евро сегодня стоит 34 рубля 68 копеек, курс на четверг 34.70. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Правительство Таджикистана реализует специальную программу, цель которой – восстановить преподавание русского языка в учебных заведениях. Во времена Советского Союза в Таджикистане жили 340 тысяч человек, считавших русский своим родным. Сейчас их число в 5-миллионном Таджикистане сократилось примерно до 30-40 тысяч. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Согласно данным Министерства образования, из 3800 средних учебных заведений в Таджикистане функционируют 28 школ с русским языком обучения. 15 из них располагаются в столице, в том числе 6-я школа, где обучаются дети российских военнослужащих, и 14-я школа, ранее находившаяся в ведении погрануправления ФСБ. Душанбе работает одной из крупнейших в Центральной Азии высших учебных заведений – Русско-Таджикский славянский университет, где обучение идет также на русском языке. По государственным телеканалам идут ежедневные информационные программы, а также выходят ряд газет на русском языке. Власти утверждают, что ситуация, связанная с изучением русского языка в Таджикистане, меняется в лучшую сторону. Например, с 2003 года в республике действует государственная программа об усовершенствовании изучения русского языка в учебных заведениях. Третий год в Российско-Таджикском славянском университете проходят курсы переподготовки преподавателей русского языка, говорит проректор по учебным вопросам университета Илан Тупай.
Мы проводим достаточно серьезную работу по повышению квалификации учителей русского языка и литературы, от которых зависит качество обучения. Всего за 3 года прошло повышение квалификации порядка 190 учителей с разных регионов республики.
Учителя утверждают, что количество уроков русского языка и литературы сокращаются с каждым годом. Пару лет назад в таджикских классах русскому языку и литературе выделялось в общем 3 часа в неделю. Сейчас количество уроков по русскому сократили до 2, а русскую литературу из программы исключили, говорит учительница русского языка Гульнора Хасанова.
Говорят, что русский язык в таджикской школе 2 часа в неделю – это мало. Тем более, что убрали русскую литературу. Не изучая русскую литературу, русский язык в полном объеме нельзя дать. Былого русского уже сейчас не вернешь. Было не вернешь, но надо стараться, потому что тем более, что мы без России сейчас все равно никуда, правильно? Все наши туда едут, в Россию. Им нужен хороший русский язык.
Невысокий уровень знания русского языка в основном в кишлаках, отдаленных районах, а также на рынках, где работают в основном сельчане. Учительница русского языка, филолог Светлана Русанова, жалуется, что ее не всегда понимают на рынках столицы.
Чувствую, чаще всего меня не понимают, переспрашивают, начинают со мной разговаривать на таджикском. Я таджикский язык разговорно немножко понимаю, начинаю включаться. Мне людей, которые сидят на базаре, да, они зарабатывают кусок хлеба, надо поклониться в ноги. Они неграмотные.
На одном из рынков Душанбе. Салам алейкум. Русский язык знаете?
Не.
А?
Не знаю.
Чем я русский язык?
По-русски.
На русском говорите?
Да.
Хорошо говорите?
Да.
А почем черешня?
5 саму.
На русском?
Да.
Стихи знаете?
Стихи? Не знаю на русском.
Коли
русский язык проходите?
Да.
Стих можешь какой-нибудь рассказать?
С Днем Победы, как он был от нас далек, как косек потухнет, а уголек. Эти были вёрст, обгорели в пыли, это день мы приближали, как могли.
Проблема знания русского языка затронула также Государственный русский драматический театр имени Маяковского в Душанбе. Тут часто со сцены можно услышать русскую речь с акцентом, говорит директор театра Сухроб Мирзоев.
Половина нашей труппы – это таджикоязычные актеры. И когда мы их берем в театр, и уже молодые, конечно, есть у них проблемы с произношением, с дикцией. И несмотря на все это, мы пытаемся пополнить свои кадры актерами, потому что вы знаете, что приток русскоязычной части молодежи в театральные вузы, он, конечно, желает лучшего. Вот. И вместе с тем, когда мы берем этих актеров, мы дополнительно занимаемся с ними по языку, по сценической речи, дикции. Вот. Через Союз театральных деятелей Российской Федерации мы в прошлом году были в Москве. Мастер-класс у нас был для труппы нашего театра, где с ведущими театральными педагогами московских вузов мы в течение недели проходили занятия.
Усилиями учителей русского языка в Душанбе создано Пушкинское общество Таджикистана, которое привлекает учащихся в различные мероприятия, в частности, конкурсы чтецов русской поэзии, театральные представления, рассказывает председатель общества Герман Татьяна.
Год назад создали Пушкинское общество, чтобы продвигать русский язык, чтобы сохранить сферу по возможности употребления русского языка.
Эксперты считают, что основной причиной того, что меньше народу стало говорить на русском языке или хотя бы понимать его, является отсутствие русскоязычной среды, то есть отток русскоязычного населения из Таджикистана. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. И он по традиции уже присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать о программе. Пожалуйста, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В открытии программы фактически все первые полчаса поговорим о политических навыках, обычаях и ухватках в России. Сегодня Юрий Лужков 5-й раз переутвержден на должность мэра Москвы. В чем секрет политической жизнеспособности и долголетия столичного городоначальника и в какой политической атмосфере ему приходится руководить российской столицей. Во второй половине часа международная тема и главная международная тема сегодняшнего дня – это судьба уходящего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Он сегодня простился со своими полномочиями премьер-министра. В Англии новая политическая эпоха. Гордон Браун во главе кабинета министров, а Блэру прочат пост международного представителя по ближневосточному регулированию. Поговорим вот и об этом, и эфир через час 10 минут. Я жду всех желающих у радиоприемников с удовольствием.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его Виктор Резунков, а гости петербургской студии «Радио Свобода» – философ, культуролог, публицист Вадим Штеп и краевед Виктор Николаев. А 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моя пресс-служба предупредила меня. Что бы вы ни сказали, только не говорите «я вернусь».
Новый премьер-министр Великобритании заметно отличается от других
лидеров. Кинофорум должен привлечь внимание к проблемам соблюдения прав человека в современной
Следователи
России.
Допросили более 130 человек, провели 51 опознание обвиняемых и 44 экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.